Большим о маленьких.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать тему пищевой аллергии у детей вместе с педиатром Антоном Равдиным. Антон, еще раз приветствую вас.
Да, здравствуйте, еще раз.
Для наших радиослушателей напомню, да, прошу прощения, немножечко тут все-таки нужно напомнить, что можно всегда задать вопросы, написать свое мнение и комментарии, телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», а также приложение «Радио Спутник» в любом магазине приложений. Пишите, оставляйте комментарии, все посмотрим, на все ответим, Антону все передадим, все вопросы спросим. Антон, остановились, да, действительно, на возрасте.
На возрасте и на том, что с этим делать. Да, ну, по поводу возраста, в возрасте любом, обычно, когда это проявляется в младенчестве, это бесследно проходит, если мы говорим про непереносимость все-таки. То, что связано с аллергией, зачастую это, к сожалению, остается и с годами может только усиливаться. Но могу вам сказать, что раньше бытовало, например, мнение о том, что если у ребенка есть вот тот самый там пресловутый диатез, и мы его там не будем лечить, то у ребенка есть риски заболеть астмой, что у него все это перерастет в тяжелую аллергию и так далее. Но это не совсем так. То есть нет вообще абсолютно никакой корреляции с тем, лечим мы это или нет. Оно либо перерастает, либо не перерастает. Поэтому мы обычно объясняем родителям, что все это делается не для того, чтобы у ребенка атопический дерматит не дебютировал дальше в какую-то тяжелую аллергию, а для улучшения качества жизни в первую очередь. Потому что, ну, скажем так, не кайфово жить с вечно сухой, потрескавшейся кожей, болеющим животом, потому что некомфортно все это переваривать, все, что ты ешь. И надо понимать, что это приводит и к некоторым неврологическим поведенческим реакциям. Да? Ну, естественно, этому ребенку нужно помочь.
Какие-то лекарства нужно принимать, соответственно, это еще один вопрос.
Вот, собственно говоря, к этому мы с вами и подошли. Первые полчаса поговорили условно о том, что это такое. А сейчас давайте попробуем разобраться с тем, что с этим делать и как с этим жить. Ну, я обычно говорю так, что если это достаточно тяжелый атопический дерматит, то, ребят, просто будьте готовы к тому, что человеку с этим жить. Как правило, это наследственная история. Ну, в целом атопический дерматит — это генетически детерминированное заболевание. Если он выставлен именно, то мы понимаем, что 100% кто-то из родителей страдает атопическим дерматитом. Был атопиком в детстве, ему говорили, что у мамы, точнее, говорили, что у ребенка вашего диатез. Ну, раньше, сейчас уже мы все реже и реже встречаем, потому что просто поколения уже вырастают, и этот диагноз, он уже уходит из уст родителей. Но в целом, да, то есть говорили о том, что вот у ребенка диатез, ему не нужно есть сладкое, не нужно есть какие-то продукты и так далее. И мы говорим, что просто вам нужно научиться и научить ребенка жить с этим диагнозом. Ничего ужасного нет, просто нужно понимать, что его кожа, она требует дополнительного ухода и специфического увлажнения. Есть такие средства, которые называются эмоленты. Эмолент — это не какой-то конкретный крем, это не название крема. Эмолент — это тип крема. А эмолент, в отличие от обычного крема, который увлажняет, увлажняет немножечко иными механизмами, поскольку и сам механизм развития атопического дерматита, он немножко отличается от привычной сухости кожи. Привычно у обычного нормального человека кожа может высохнуть, ну, например, после длительного купания в море, когда он вышел, не сполоснулся пресной водой и полежал там на солнышке, на песочке. Он приходит, и кожа вот такая, ощущение, потом он приходит там, не знаю, в номер условно, там, на отпуске, на отдыхе точнее, приходит, и кожа как будто вот такая сухая, она стягивается на ощупь сухого. Здесь достаточно любого абсолютно там бальзама, крема, неважно, лосьона. и кожа увлажнится. Вот при атопическом дерматите нарушается межклеточное пространство, и эта влага, она не может удерживаться в коже. Поэтому нанесение обычных стандартных кремов не работает. Они очень быстро выветриваются, и кожа вновь становится сухой, повреждённой, раздражённой. А вот эмоленты, они как бы цементируют это межклеточное пространство, удерживая влагу внутри клетки. И это принципиальное отличие. Да, эмоленты в разы дороже, чем обычные крема, но без них атопику невозможно. И родители, когда видят эффект эмолентов на своих детях, мамы особенно, естественно, говорят: вы знаете, я и сама вот некоторые там участки кожи стала мазать, так мне нравится, так потрясающе. Ну, собственно говоря, на здоровье пользуйтесь, кто же против. Они абсолютно безвредны, это не то, что мы назначаем для лечения каких-то обострений, тяжелых реакций, когда даем гормональные крема, и там мы четко ограничиваем, чтобы не видеть каких-то патологических уже последствий, мы четко ограничиваем область нанесения, кратность нанесения, дозу нанесения и период, на который мы это назначаем. С эмолентами можно жить всю жизнь, наносить их ровно столько, сколько необходимо. Единственное, дам такую небольшую подсказку. Они есть все-таки немного разные по составу. Есть эмоленты с мочевиной, есть без мочевины. Мочевина — это классно в составе, но мочевина щипет. И если это маленький ребенок с распространенным процессом по телу, то при нанесении этих эмолентов с мочевиной вы поймете, что ребенок, мягко говоря, все это ненавидит. Потому что это больно, это щипет, это раздражает, и ему в этот момент еще хуже, чем было до нанесения крема. А если это эмолент без мочевины, то ребенок будет вам благодарен. Поэтому с мочевиной призываю покупать крема только когда это небольшие участки и уже подрощенные дети. Да, там ребенок спокойно, абсолютно там, 2 минутки потерпит, понимая, что будет хороший результат, и, в общем, его это даже особо может и не напряжет абсолютно никак. Вот, это принципиально. Ну и все остальное, что касается атопии, вот этой кожи, по сути, надо, конечно, обсуждать индивидуально с доктором. Тут я на все случаи жизни вам не расскажу, не подскажу, потому что глобально у каждой там косметической фирмы есть целая линейка, как правило, этих продуктов для людей, страдающих атопическим дерматитом. Но далеко не всем все это нужно, потому что есть масла для купания, которые мы добавляем в воду, чтобы у ребенка во время купания создавалась биозащитная такая пленка на теле, и кожа не высыхала. Потому что, как бы это парадоксально не было, но при нахождении в воде кожа у атопиков высыхает еще больше, чем до этого. Да? И мы видим всегда, что эти дети после купания, по вечерам, у них сыпь становится гораздо ярче. Но это нужно не всем. Да? Вы приходите к педиатру, педиатр, если может разобраться, разбирается сам, если не может или чувствует, что не совсем понимает ситуацию, отправляет к аллергологу или дерматологу, и в любом случае вы со специалистом обсуждаете, нужны ли вам все эти средства или нужны только какие-то единичные средства, нужны ли какие-то дополнительные средства, которые не просто базовый уход за кожей, а все-таки лечебные средства, да, которые вы будете наносить именно уже как лекарство на кожу, да, гормоны, препараты, действующие на подобие антигистаминных средств. Вот. И уже получаете более какую-то адресную, скажем так, помощь. Если говорить про аллергии, когда это связано с какими-то определенными продуктами, то тут, конечно, все с одной стороны проще, с другой стороны грустнее. Проще, потому что абсолютно понятно, что нужны антигистаминные препараты. Ну, условно, препарат, который знает весь мир, это супрастин, да, хлоропирамин, так называемый. А при тяжелых системных реакциях нужны гормоны. Преднизолон, дексаметазон — это вещества, которые обязательно с собой нужно носить. Если вы, у вас хотя бы однажды в жизни случалась тяжелая крапивница, распространенная, генерализованная, так называемая, да, либо отек ковинки, вы должны всегда носить с собой шприц с адреналином и гормонами. Это спасет вам жизнь. Если у вас реакции аллергические есть в виде сыпи, но они локальные, не генерализованные, то есть не распространенные по всему телу, а локальные, ну, где-то там, условно, на руке, на лице, неважно, то вам достаточно просто иметь в сумочке, в машине, неважно, ну, какие-то антигистаминные средства, капли, таблетки, не принципиально. Появляется какая-то аллергия, выпиваете, и там через несколько часов все это проходит.
Два вопроса нам пришло. Вот один, я как понимаю, отлично, вот как раз в тему того, о чем вы говорите, но я не медик, и поэтому мне сейчас сложно говорить, ответили вы на него уже отлично или нет. Да, давайте я зачитаю, а вы, собственно говоря, либо повторитесь, либо расскажете. Если это не непереносимость, а аллергия, и последствия развиваются моментально, какие первостепенные шаги предпринять?
Это вот как раз то, о чем вот я только что говорил. Если это аллергии и последствия развиваются незамедлительно, то после первого такого случая вы обязательно идете к аллергологу, обследуетесь, выявляете аллергены, обсуждаете с доктором возможную перекрестную аллергию, потому что есть перекрестные продукты, которые могут, сами не являясь аллергенами, быть так называемыми гистаминооблигаторами, то есть веществами, которые усиливают эту аллергию и могут давать схожие реакции. Обсуждаете это с врачом и запасаетесь. Ну, к сожалению, у нас в нашей стране это недоступно. В виде уже готовых форм есть в Европе, например, EpiPen, да, это шприц ручки с эпинефрином, это адреналин, которые с собой аллергики могут носить. И при появлении этих реакций она достается, очень удобная, она такая сложно повреждаемая, да, форма, которую не сломаешь, игла не погнется там и так далее. То есть ее можно там в карман пиджака бросить, эту ручку, в сумку, неважно, она небольшая. И только что-то произошло, ты достал кнопку на... Ну, игла маленькая, тоненькая, в любую поверхность тела, в бедро, через штаны, в плечо, куда угодно. Воткнул, кнопочку нажал, получил дозу вещества и спас себе жизнь. Очень быстро. У нас, к сожалению, это невозможно. Поэтому, не невозможно, это недоступно к приобретению. Поэтому остается только единственный вариант покупать отдельно все это в ампулах со шприцами. Можно купить какой-то небольшой футлярчик, или деревянный, или металлический, чтобы внутри это все не повреждалось, и носить с собой. Это не очень удобно, я понимаю, но, к сожалению, жизнь важнее. Ну, не к сожалению, жизнь важнее, и, к сожалению, других вариантов нет. Да? Нужно обязательно иметь с собой адреналин и гормоны. Дозу обсуждаете с врачом, и на этом даже не буду останавливаться, потому что у детей это одни дозы, у взрослых другие дозы. Тут сложно, да? То есть надо обсуждать индивидуально. И всегда носить с собой и не забывать, потому что, как правило, это закон подлости, который как закон бутерброда, да, вот оно всегда происходит в неподходящий момент. Ну, вообще подходящих моментов не бывает для того, что происходит в медицине, когда мы говорим про болезни или какие-то тяжелые ситуации. Но, в общем, всегда застает вас врасплох. То есть вы можете там 3 года с собой это носить в кармане, но произойдет это на 4-й, в тот единственный раз, когда вы это забыли дома. Поэтому просто стараться не забывать.
И еще один вопрос, тут личная история буквально, просит вашего совета. Александр пишет, рассказывает. У дочери в возрасте 4 лет после любого принятия пищи болел живот, подташнивает, а иногда это состояние приводило к рвоте. Тщательно обследовались, единственное, что было обнаружено, это непереносимость глютена и, как следствие, увеличенные лимфоузлы в области кишечника. Какие прогнозы данного диагноза, рекомендации, можно ли от этого излечить ребенка?
Ну, слушайте, если вас не устраивает консультация, которую вы получали от специалистов на тот момент, который есть сейчас, то вам однозначно нужно посетить еще одного-двух гастроэнтерологов, чтобы заручиться их мнениями по поводу этого диагноза. Потому что непереносимость глютена — это очень такой большой пласт, скажем так, состояний. От легких пищевых проявлений до тяжелых энтеропатий. Что делать и возможно ли излечиться? И, ну, исходя из того, что у ребенка уже есть явление мезоденита, это те самые увеличенные лимфоузлы, и есть тяжелые реакции пищеварительные, то, скорее всего, это не пройдет. Но, естественно, она сможет, ну или он, ну, ребенок, да, сможет долго и счастливо с этим прожить. Естественно, нужно исключить глютен, абсолютно точно. Нужно ребенка обследовать на целиакию. Но я думаю, что к этому возрасту она бы уже проявилась, и, наверное, вас врачи бы уже давным-давно бы направили. К сожалению, здесь только гастроскопия с биопсией, такой золотой стандарт. Но, тем не менее, лабораторно это тоже заподозрить однозначно абсолютно можно анализом. Вот. И дальше уже понимать. 100% вам в любом случае сейчас необходима безглютеновая диета для ребенка на продолжительный промежуток времени, чтобы дать возможность организму восстановиться, чтобы ушли эти лимфоузлы, ушли те самые пищеварительные проблемы у ребенка и все-таки получить какой-то полноценный диагноз. Если бы этот диагноз был, я бы смог вам дать какие-то более четкие прогнозы и сказать, пройдет это или не пройдет, нужно ли это вашему ребенку пожизненно соблюдать безглютеновую диету, или это все-таки временная какая-то история с обострением после перенесенной там, условно, да, кишечной инфекции, потому что есть очень многие люди с легкими проявлениями непереносимости глютена, ровно как и молочки, молочных продуктов в смысле, но они с этим живут и употребляют эти продукты. У нас огромное количество взрослых людей, которые не переваривают молоко, не переваривают, но они как те ёжики из той шутки. Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Да? То есть они даже просто в голове у себя это не увязывают. И когда я слышу на приеме о том, что вот, доктор, ну раньше так не было, да, было, всю жизнь так было. Просто это называли какими-то словами, которые у нас из обихода уже ушли и звучат для нас диковинно. Деревнями целыми были люди, которые от молока кровью какали. Ну, было это, да, умирали люди от этого. Сейчас уже, слава богу, нет, но раньше умирали в отсутствии медицинской помощи и понимания того, от чего все это происходит. Вот. И то же самое и с глютеном. Просто если это реакции, которые вызывают не тяжелые проявления, то люди могут всю жизнь от этого страдать и не подозревать. У этих людей могут быть пищеварительные проблемы в виде изжоги, обострений гастрита, вообще сам по себе гастрит возникает, потому что человек постоянно провоцирует свой кишечник, свой организм, организм отвечает, человек не понимает, продолжает все это ухудшать и так далее. Если убрать эти продукты из рациона, будет только лучше. Ну, вот очень много общих фраз, к сожалению, конкретного ответа дать не смогу.
Да, понятное дело, что нужно знать детали диагноза. Еще один вопрос пришел, да. Опять же, тоже с конкретной ситуацией, пока мы с вами говорили. Андрей пишет, знакомому сделали укол анестезии, тут, видимо, уже речь идет о более взрослом человеке, предварительно спросили, есть ли аллергия на что-нибудь. До этого за всю жизнь ни разу не делали никакой анестезии, он ответил, что нет. В итоге укол дал очень сильную аллергическую реакцию. Можно ли сделать какие-то предварительные анализы, чтобы предупредить такие ситуацию, а то вдруг в тяжелом состоянии будут делать какую-нибудь операцию и убьют анестезией?
Вопрос хороший, правильный, понятный. Одни из самых тяжелых аллергических реакций — это реакция на лекарственные средства. И, наверное, самыми популярными являются препараты для обезболивания. Лидокаин и новокаин, которые сейчас используют все меньше и меньше, но тем не менее. Есть более современные их аналоги, например, там артикаин, но они реже дают аллергии, но тоже, естественно, могут давать. Проще всего сделать местную пробу, да, когда берется микроскопическая доза этого вещества и вводится в районе предплечья, это вот эта часть руки, да, вводится по подкожным. И наблюдается, если в этом месте местная реакция кожная происходит, мы понимаем, что, скорее всего, у человека может развиться тяжелая аллергическая реакция, и меняем вид анестезии. То есть если планировалась какая-то местная регионарная анестезия, проводниковая или просто инфильтративная, ну, не буду вдаваться в подробности, не суть, то мы ее меняем на системную анестезию, и дается уже человеку общий наркоз просто. Все в виде ингаляционного масочного наркоза. На эти средства аллергии бывает гораздо реже. Сдать анализ на конкретное вещество, которое вы никогда не употребляли, невозможно. И вся соль в том, что для того, чтобы понять, есть у вас аллергия или нет, вам это вещество надо попробовать хотя бы раз. И ваш организм должен хотя бы раз на него ответить. И когда вы его уже попробовали и поняли, что у вас есть аллергия, вам и анализ не нужен. Соответственно, только тогда выработаются антитела, там иммуноглобулины Е специфические на конкретные аллергены. Мы их в крови сможем обнаружить. Но есть генетические анализы, когда можно посмотреть предрасположенность, оценить эффективность даже каких-то лекарственных средств, понять, что, допустим, есть люди, у которых некоторые средства лекарственные работают хуже, им нужна более высокая дозировка. С наркозом, кстати, та же история. Анестезиологи прекрасно знают, что есть люди, у которых наркоз, ну, образно говоря, не берет, то есть им нужно удваивать, утраивать дозу. Но, естественно, это только опытным путем все. То есть мы даем, пробуем, понимаем, увеличиваем дозу, уменьшаем дозу. Но это рабочие моменты, условно, как, не знаю, там, цементная смесь для кладки кирпичей. В разных регионах ее могут делать по-разному, в зависимости от климатических условий. То есть здесь все.
Понятно, что есть различия. Да. Антон, есть еще вопрос у меня. Вот вы говорили о том, что нужно исключить из рациона тот или иной продукт, который, ну, негативно сказывается. И тут уже речь не о прикорме, а вот уже о конкретной реакции. Скажите, пожалуйста, вот важная оборотная сторона этого процесса. Как объяснить ребенку, что ему этот продукт нельзя? Если это может с овощами там вполне неплохо работать, то вот, например, со сладким. Ну, представляете, да, что значит объяснить ребенку, что ему нельзя сладкое, когда там он приходит, ну, речь о постарше детях, приходит на день рождения, все едят, а ему нельзя. Вот как это сделать?
Ну, во-первых, надо фиксировать ребенка, внимание ребенка на последствия. То есть каждый раз, когда у него... Ну, мы же не просто так ему это запрещаем, мы же понимаем, да, что мы ему запрещаем этот продукт, потому что у него, ну, что-то происходит. Как у старшей моей рвота или как у большинства детей сыпь, которая, возможно, тяжелая, которая, возможно, длительно потом не проходит, не заживает, приходится длительно лечиться. И мы этому ребенку говорим: вот смотри, ты поел много, давайте по-простому, сладкого, и у тебя, видишь, образовалась слизь. Нам, к сожалению, теперь придется сходить к доктору. Давай мы сделаем так, чтобы этого больше не было. Но надо понимать психологию детскую. Мы не можем у ребенка просто так что-то забрать, не дав ничего взамен, кроме слов. Если мы что-то забираем, надо, нам нужно это что-то на что-то заменить. Да? Ну, соответственно, надо что-то предложить. И лучше, чем вы, своего ребенка никто не знает. Предложите, вы ему можете все что угодно. Кому-то можно предложить новую книгу про любимого героя, да, а кому-то нужно подобное заменить подобным. То есть, ну, сладкое заменить каким-то другим продуктом. Можно обсудить с врачом, если мы заменяем конкретно сладкое, да. А можно ли ему заменить шоколад на что-то другое? Шоколад на что-то другое заменить элементарно, да, потому что сладких продуктов много, и если проблема, допустим, конкретно в шоколаде, то это неплохо, потому что альтернатив других сладостей, их много. Ну, условно, там, фруктовые пастилки какие-то, да, к примеру, которые можно пойти купить, и ребенок будет счастлив. А если это в целом на сахара происходит, тут уже, конечно, к сожалению, немножко тяжелее. Но, тем не менее,
Антон, начинаю вас прерывать, потому что время эфира у нас близится к концу, но, к счастью, вы дали исчерпывающий ответ на этот вопрос. Спасибо вам большое за этот эфир. Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Большим о маленьких.